протоиерей Андрей Ткачев.
Здравствуйте, отец Андрей.
Меня зовут Ольга. Меня зовут Елена, я психолог.
У меня такой вопрос. Что сильнее влияет на человека, насилие физическое или насилие психологическое?
Часто, например, мы видим, что оскорбляют либо православие, либо вообще христианство.
А как только в храм, так насилие.
Является это насилием, если я там буду за себя стоять?
И неужели обязательно насилие?
Вот как здесь и людям разобраться, и мне помогать им с этим разбираться?
Братья и сестры, здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о насилии. С разных сторон походим вокруг этого сложного понятия и попытаемся выяснить в меру наших способностей, что это такое и каково место этого явления в нашей жизни. Здравствуйте, друзья. Насилие – это такая вещь, которая пронизывает все общество человеческое. И существует насилие, например, водителей друг над другом на дорогах, в случае, если там поджал, обрезал, поцарапал. Да? Существует насилие в школах, старших над младшими, там, группы, там, сплоченные в банду над новичком. Есть насилие, отдельная тема, в армии или тюрьме. Еще там разливанное море для разговоров. Есть уличное насилие, там улица на улицу, там двор на двор, или просто, значит, слабого там терроризировать. И в этом всем разнообразии насилий семейное насилие занимает не более 3-5%, чтобы вы знали. То есть поэтому, когда был шум там о насилии, значит, в семье, то в семью лезть не надо. Семья древнее государства. И важнее государства, и ценнее государства, и сакральнее государства. Поэтому государство, как позднее, и деревянное явление, пускать свои деревянные ручки, значит, в семью, как священное древнейшее образование, пускай не должна. Пусть займется насилием вокруг себя, а не там, где куда ему заходить не стоит. А нам нужно будет сегодня вообще поговорить об этом явлении. Вот встань в угол, например, там, или выйди из класса. Ну, это некие формы, да, принуждения. Там, или там, сделай это, если не сделаешь то, там, если то. Там, скажем, не получишь сладкого, не пойдешь летом на море, там, или, ну, там, или более жесткие, грубые формы. Короче, здесь есть о чем поговорить. Вот. И с точки зрения оправдания, принуждений, и с точки зрения критики его. В общем, давайте, вот, собственно, пустимся в это опасное плавание.
Здравствуйте, отец Андрей. Николай, магистрант исторического факультета МГУ. У меня такой вопрос. Что сильнее влияет на человека? Насилие физическое или насилие психологическое? Ну, допустим, вот какой-то бесконечный поток информации и какое-то давление со стороны окружающих.
Я помню притчу Соломона одну, где он говорит, что на умного слово действует сильнее, чем на глупого 1000 ударов палкой. Там примерно так. То есть физическое насилие, если брать вот факторы принуждения, то есть если ты имеешь в виду какую-то такую скрытую психологическую обработку человека, да, то здесь мы имеем дело с другим уже вопросом. Это не стоит, то есть когда наши мозги подвергают какие-то кибернетической обработке, рождают у нас какие-то такие желания, смыслы новые там, при помощи рекламы, при помощи политрекламы, там, то это какая-то такая хитрость такая современная. Это манипулятивные вещи, которые пытаются залезть внутрь меня и сформировать какую-то некую такую шкалу ценностей, образ мыслей. Это опасная вещь, которая действует на всех. И мы до конца еще не знаем, как ей сопротивляться. Один только может быть радикальный совет – это бежать от мира, в том смысле, что нужно закрывать уши от его трескотни и не пускать этот информационный поток в себя. Но это не насилие в чистом виде. Это именно манипуляция. Потому что насилие, оно распознается всеми как насилие. То есть меня заставляют. Говорят, если вы не явитесь там, завтра на призывной пункт, вы попадаете под действие статьи такой-то, такой-то, значит, Уголовного кодекса там, Российской Федерации. Это как бы прямая угроза. Я не явился, значит, на меня завели дело, как бы, значит, это что? Это как бы меня заставляют идти в армию, например, да? Да? Да. То есть здесь все очень прямо, очень просто и без фокусов. А вот то, что ты сказал, как бы там, когда промывают человека, это делают как бы с его согласия и при отсутствии реакции с его стороны. Он не замечает. Над ним работают, а он не замечает. Коня играет в темную. Что же касается, что полезней, то, конечно, если бы человек был умен и добр, если бы он был умен и добр, то на него бы действовало разумное слово легче, чем удары палкой. То есть аппарат принуждения сократился бы в разы, Государство – это аппарат принуждения. У него есть фискальные органы, контролирующие разные органы. У него есть милиция, там, КПЗ, тюрьмы, колонии, прокуратура, прокурорский надзор. Это что это такое вообще? Внутренние войска, в конце концов. Там, что это такое? Это аппарат принуждения. А может государство жить без этого? Нет. Нет. У нас были опасные прецеденты в истории, когда это все снималось как бы с общества. Как бы, не надо ничего. Тюрьмы раскрыть, всех на волю. Милицию убрать, жандармов с улиц убрать, насилие прекратить. И что? Кошмар. Через месяц уже на улицу никто не выходит. Через два месяца уже к тебе самому приходит. Закрывайте этажи, нынче будут грабежи. То есть история знает, что если забрать эту некую необходимую дозу насилия, то оно никуда не исчезает, оно только умножается и становится хаотичным. Поэтому, конечно, если бы человек был добр, разумное слово на него бы действовало как не знаю. Ну, как единственный аргумент, собственно, достаточный аргумент, что да, хорошо. Этого не делай, хорошо. Вот туда не ходи, хорошо. То есть у тебя это как бы три вопроса здесь есть. То есть палка, слово и манипуляция. То есть современный мир как бы говорит, нельзя бить человека палкой. Хотя, вы знаете, я посмотрел, как французская полиция разгоняет желтые жилеты. Ой, если бы нас так разгоняла Нацгвардия, собравшись на демонстрацию, как бы тут уже все бы захлебывались от страха, значит, такое, что у нас страшная жестокость. И пальцы ломают, и глаза выбивают, и руки выкручивают. Все на свете делают, вообще никого это не интересует. То есть, но все-таки в тренде есть такая вещь. Современная цивилизация говорит, бить нельзя, наказывать нельзя, в тюрьме должно быть как на курорте. Вот. И вместе с тем они включают мощную машину как бы промывки мозгов, которая действует тайно и не переставая, изменяя общественное сознание. Да, как бы есть такое. Вот. Но мы просто видим это, поскольку не до конца еще растворились в этом мире. Друзья мои, мы решили поговорить про насилие. Ну, присоединяйтесь.
Отец Андрей, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, 36 лет. У меня такой вопрос. Является насилием против своего ребенка, если, допустим, ну, ребенок что-нибудь нашкодничал, да, я там так по-отцовски подзатыльник ему там или ремня, а жена вот там иногда кричит, ты прибегаешь к насилию, где твоя любовь, ласка, я говорю, вот как бы я люблю его и не хочу, чтобы он так больше делал.
Ну,
вот,
да.
Это такое первое. И второе, является насилием, если тебя оскорбляют такие там язычники, я не знаю, там атеисты, ты им там сдачу дашь, они говорят, тебе нельзя, ты верующий. Господь вам уже сказал, там, поставь правую там щеку, если тебя там ударили по левой. Вот как бы является это насилием, если я там буду за себя стоять и за
защищать себя или там семью, веру, в конце концов, да? Что касается детей, имейте в виду, что любое слово, произнесенное на эту тему, звучит в современном контексте. Мы же сегодня живем, мы же не живем вчера, мы живем сегодня. И если бы наша передача выходила, например, во времена империи, там, при царях-батюшках, как бы этот вопрос бы даже не звучал. Любой батька знает, что у него есть там розга там, или ладошка, там, в конце концов, вожжи есть, там, и все остальное есть. Крапивка есть у бабушки. Бабушки обычно крапивкой внучков стегали, чтобы здоровенький был одновременно, как бы, и чтобы не лазил куда не надо. То есть вопроса бы не было. Если бы мы жили с вами во времена советской власти, то по закону, конечно, нельзя домашним там нельзя бить, но по умолчанию советское общество было традиционным. Оно было лишено веры в Бога, как бы это была страшная травма. И там по умолчанию все понимали, что есть ремень, как бы есть папа там, и так далее и тому подобное. Ну, если в этих самых в частных колледжах, только недавно розга исчезла как аргумент воспитания в Англии. В частных колледжах за огромные деньги, куда отдаются представители золотой молодежи, там розга была всегда. Может быть, и сейчас есть в некоторых. Ну, как бы сейчас идет борьба. А вот сегодня мы живем, когда нельзя. Нельзя прикоснуться, нельзя там крикнуть, нельзя. Нельзя, чтобы у него, если у него даже не хватает мягких игрушек или количество поедаемых калорий не соответствует там какой-то шкале Минздрава, это уже основание для того, чтобы забрать его из семьи по ювенальной юстиции. Недавно я с одним человеком разговаривал, который был в Голландии. О, говорит, слушайте, поводок-то очень короткий у западного человека. Ну, в Голландии. Допустим, рядом Франция, как бы там по-другому. Там рядом Бельгия, там тоже по-другому. Говорит, а почему ты хорошо знаешь математику, спрашивает ребенка в школе. С тобой что, мама дома занимается математикой? Он говорит, да, мама любит математику, мы занимаемся математикой. Он говорит, а она заставляет тебя заниматься математикой. А бывают такие дни, когда ты не хочешь заниматься математикой, а мама занимается с тобой математикой. Ребенок там 4-5 класс, так он может что-нибудь ляпнуть, там, как бы не по злобе, а что-нибудь такое ляпнуть. Такое. Это достаточное основание, чтобы забрать ребенка из семьи. Или, например, каждый ребенок должен иметь разряд по плаванию. К, например, 12 годам. К вам сами придут. У вас есть девочка 12 лет. Да, да. Она умеет плавать? Да, покажите справку. А в этом году мы не могли сдать нас на разряд, потому что у нее был отит. Покажите справку, что был отит. Но я не могу ее найти. Через 2 дня мы придем. Если справки не будет, ребенок будет забран в интернат. Все. Все. Бить нельзя. Но ты уже не отец, не мать, ты уже никто, ты уже стоишь, как бы, значит, а большой брат за тобой наблюдает. Как бы. Оруэлл как бы воплотился как бы, без купюр. Поэтому, поскольку мы все еще живем в нормальном обществе, мы должны посмотреть, как нормальные люди. А нормальные люди понимают, что сила слова, сила аргументации, сила словесного общения, она не одинакова в разных ситуациях. Есть, например, там, выговор, а есть штраф, а есть отчисление с работы. То есть, если бы все вещи решались выговорами, они бы выговором начинались, выговором заканчивались. Но есть, как бы, начинается все с выговора, то есть с разговора, а потом заканчивается каким-то, продолжается с санкциями, а завершается либо изгнанием из коллектива, либо тюремным заключением. То есть некая шкала воздействий. Также и с детьми. Надо говорить с ребенком и объяснять надо. Но встречаясь с патологической упертостью, с вредностью, с непониманием элементарных слов, остается ресурс для другого воздействия. Как отец и как мать вы можете спокойно здесь прибегать не к насилию, это не насилие называется, к воспитанию ребенка всеми доступными, нормальными, незапрещенными средствами, издавна освещенными и традицией, и писанием, и историей, и так далее, и тому подобное. Никто не культивирует садизма и издевательства. В наших целях научить ребенка сделать его человеком, собственно. А человеком не бывает существо, не знающее слова «нет» или «нельзя». Отсутствие запретов убивает человека, не дает человеку превратиться в человека, собственно. То есть человека делают запреты. Только наличие запрета. Это вообще грандиозно важная вещь, я прошу ее себе запомнить, потому что вам придется спорить об этом, разговаривать с кем-то. Вы имеете в виду, что только запреты делают человека человеком и общество обществом. Вот, например, дорожное движение, оно существует более-менее безопасно только при наличии ограничения скорости, дорожной полиции, дорожной разметки и тысячи еще разных вещей. Там наличие прав, отсутствие запаха алкоголя у водителей. То есть эти миллион запретов, жестких запретов, вплоть до тюрьмы и там, значит, лишения права вождения. Это цель, чтобы люди жили, чтобы они не разбивались на каждом шагу и не погибали под колесами. Если это все забрать, мы просто утонем в крови на дорогах. И так везде. Трансформаторные будки там пишут, не влезай, убьет. Оно реально убьет. Если там написать там, залезь, а ну залезь, а что там, типа, да? То сразу увеличится количество смертей по сумасшествию. У нас и так погибают всякие зацеперы, которые там залазят на электрички и потом там падают обугленные от удара током. Там. Погибают всякие селферы, значит, которые там где-нибудь возле водопада там селфи делал, водопад упал куда-нибудь. Ну, идиоты и так погибают, значит, на каждом шагу. Запреты, они сохраняют жизнь, особенно идиотам. Поскольку люди как бы имеют очевидную тенденцию двигаться к идиотизму, как бы, то количество запретов должно увеличиваться, а их снимают. Мы же хотим, чтобы дети наши не погибли. Поэтому мы не можем им все разрешать. Играться с ножом кухонным, этим таким лазерной заточкой, знаете, который там чуть коснулся и уже порезался, понимаете? Такое нельзя ребенку это отдать. С электроприборами, там, значит, залазить на крышу, открывать окно на 8-м этаже на подоконнике, плясать. Мы не хотим, чтобы они погибли раньше времени. Мы запрещаем им постоянно что-то. У нас есть право. А если он не понимает, у нас есть право и обязанность сделать так, чтобы он понял. Для этого мы, собственно, отцы и матери. А что касается последнего вопроса, ну, слушайте, всем нашим врагам очень бы хотелось, чтобы мы, так сказать, подставляли, там, значит, щек уже не хватит, как бы, значит, такая, а ты должен подставить, вот, на тебе, в правую, подставляй левую, значит, такая, а уже щеки обе горят, как бы, ну, так еще что не подставь, кто, а, ты же христианин. На таких шутников у нас есть тоже такой дедовский способ. В общем, история-то совершенно фактическая. В одном монастыре послушника, старый монах имел послушника и посылал его в соседнюю лавку, в городок, за какой-то чепухой всякой, там чай, керосин, там, не знаю, спички, там что там еще, пряники какие-нибудь такое. Вот такое. И он туда бегал. Лавочку держал один еврей, это совершенно нормально, там Белоруссия, Польша, Западная Украина, это была прям городки, это такая сеть такая маленьких городков, назывались они Штетл, такой маленький еврейский городок, население которого на 70-80% еврейское, остальное там польское, русское, украинское такое. И вот он, значит, в еврейскую такую ловчонку туда забегал, послушник. А там продавец, пацан, издевался над ним постоянно. Он говорит, правда, что у вас в Евангелии написано, что если ударят вправо, поставь левую? Он говорит, правда. Он его бас по морде. Не сильно, но обидно. Значит, и он как бы не знал, что делать, как бы там, и уходил с своими пряниками, значит, там, обратно к старцу, и приходил, и потом не хотел туда ходить, потому что он не знал, как себя вести, а тот прям видел его, тебе что сегодня нужно там? Тот скажет, ну, там, соль нужна, например, так. А помнишь там, что в Евангелии, бац, его опять по морде. И он, наконец, решился своему старцу рассказать эту историю. И старец ему подшептал такой хороший совет. И он на следующий раз бодрячком побежал в магазин, там, зачем-то там, ну, зачем-то там, за сухарями, например. И тут, говорит, опять старая пластинка. Правда, что у вас в Евангелии написано, что надо подставлять там щеку такую, сякую, там, говорит, правда. Ну, бац. Он говорит, а правда, что у вас сказано око за око и зуб за зуб? Тут ему в ответ. Правда. Бац. Ну, а как бы он был, очевидно, крепкий парень такой, значит, вот этот послушник, значит. С тех пор, значит, соревнование закончилось. В знании цитат из Библии. То есть... Потом он приходил, как бы, отношения были товарно-денежные. Как бы. Вот тебе деньги, дай мне товар. То есть он больше не издевался над ним. То есть, да, очевидно, есть люди, которые иного не... Если на вас подняли руку, вы обязаны защищаться. Нет, вы можете, конечно, не защищаться. Но если, например, за вашей спиной кто-то, например, та же ваша супруга или ваши дети, вы уже, да, обязаны защищаться. Самый слабый человек обязан защищаться, если за его спиной находятся те, кто от него зависит. Например, там, если ты один на свете, как бы, как Серафим Саровский, например. Помните, его же пришли грабить в лесу. Русские православные крестьяне пришли грабить монаха. Ну, картинка Святой Руси. К тебе люди ходят, наверное, деньги носят. Говорят, давай деньги. Он с топориком был. Был крепкий. Он же столярничал много лет в монастыре, нес послушание в столярне. И вообще был здоровый человек, без вредных привычек, не курил, не пил никогда в жизни. Значит, все время в молитве, на работе. Был крепкий, здоровый мужик, Серафим, в юности, в молодости. Вот. Но он и с топором. Он бы мог как бы навести шороху и сделать так, чтобы они ретировались. Но он топорик свой бросил, сказал, делайте, что хотите. Вот. Они тем же топориком ему проломили череп. И избили его так, что он пролежал там бездыханный очень долго. Тоже мало что не умер. Потом имел поломанную спину и ходил уже сгорбленный. На тот же топорик опирался как на палочку потом до конца дней. Он один был. Он имел право отдать себя в руки этих злодеев. Там бить будете, бейте. Там, убивать будете, убивайте. Но если бы у того же Серафима, например, в келье, например, были бы какие-нибудь дети, которые из соседней деревни прибежали бы к нему, чтобы там, ну не знаю, ну, побыть возле святого человека там. Бегали-бегали по лесу, грибы собирали, заблудились, как бы нашли святого старца. И зашли к нему в келью, он их, допустим, там какой-то чаем с малиной, например, там отпоил, допустим. Да, и они бы там были. И если бы ему нужно было, то тот же бы Серафим уже бы вел бы себя иначе. Потому что за его спиной бы был еще кто-то. Как только у вас за спиной есть кто-то, вы не имеете права не защищаться. Вы должны защищаться. А если вы достаточно сильные и смелые для того, чтобы защищаться... Я вас уверяю, количество желающих на вас напасть будет очень маленькое. Те, кто любят нападать, обычно нападают на тех, кто не дает сдачи. Умение дать сдачи – это прекрасный способ прекратить всякую вражду. И мужики все подтвердят наверняка, что если мы в детстве дрались с кем-то, в школе, там где-то там еще, то мы обычно и дружили с тем, сильнее всего потом, с кем очень сильно дрались. Возникает взаимное уважение. У пацанов, которые друг другу раскроили морды. То есть он тебе, значит, губу разбил так, что ты 2 дня не мог разговаривать, а ты ему нос разбил, значит, так что он всю рубашку испачкал. Вот. А потом вы на следующий день встретились как бы, и пожали друг другу руки. Понимаете? Уважение возникает у того, кто дал тебе по зубам. И те, кто обычно нападает, любят нападать на беззащитных. Поэтому в их интересах, чтобы мы подставляли им щеки одну за другой, как бы, они больше в Евангелии не читали ничего. Только это. Для того, чтобы и не потому, что они любят Евангелие, потому что они хотят использовать Евангелие как инструмент борьбы с нами. Но мы были бы сильно глупы, если бы мы дали им еще нашу книгу в оружие против себя. У нас же есть кулаки? Есть. У нас есть мужики? Есть. Чем больше мужиков в наших храмах, тем меньше попытки там, значит, похулиганить в них. Это когда, значит, картина жизни такова, что одни, значит, бабушки все в церквах, например, да? Если так и будет, да. Сейчас уже такого нету. Ну, где-то есть, а где-то уже нету. Потому что любитель похулиганить, когда зайдет в храм, например, а там поп в алтаре, значит, такой, и в храме 7 старушек, как бы, так у него сразу возникает такая избыточная смелость похулиганить. А если он зайдет, например, а там 50 человек, и из них 20 мужиков. лет под 30, по 40, по 50, такие, ну такие, ну мужики, такие русские, такие, так что долго разговаривать не будет, как бы, даст в лобешник, как бы, и разговор закончится. У него сразу пропадает желание хулиганить. Пойдет, посмотрит, а где здесь свечки купить? Поставит свечку и идет. Я вам серьезно говорю. Поэтому надо быть адекватным человеком. И с детьми, и с хулиганами, и с язычниками, там, и с пестротой этой всей житейской. Это тоже, конечно, элемент некого такого насилия или как бы некой агрессивности такой, но она вполне должна быть у нас как элемент выживания, что ли, да. У любого государства должна быть армия, у любого человека должно быть достоинство, и достоинство должно уметь себя защищать. Возвращаемся в студию на непростой разговор о насилии. Ну, он бывает нас, так сказать, уводит там вправо-лево, но мы возвращаемся к мейнстриму, так сказать, главной теме нашей встречи.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Ольга. Я хотела бы как раз продолжить тему детей.
Да.
Я деток вожу в храм каждое воскресенье, причащаю. Также они у меня, старшие дети, ходят в воскресную школу. Знают некоторые молитвы наизусть. И у некоторых вызывает это такую реакцию, что я вроде бы как проявляю насилие к детям. То есть, ну, вот почему-то, если отдают в 2 года ребенка на спортивную гимнастику, они не считают это насилием. А как только в храм, так насилие. Почему такое? Почему такая реакция у общества?
И двойные стандарты, да? Действительно. Говорит, приводишь 5-летнюю дочку, например, на фигурное катание, говорит, она уже старая. Для спорта великих достижений она уже стара. В 2 года, да, на гимназии, чтобы его гнули, как гуттаперчего, чтобы в 20 лет он уже был инвалидом и получил пенсию. На пенсию они уходят в 20-22 года, как бы уже, они уже реально пенсию получают. А степень тяжести работы у балетных, у фигуристов, у гимнастов равна степени работы тяжести у шахтера. У них такая же по шкале трудности. Балетные и шахтеры находятся в одной шкале по тяжести труда. Испорченная жизнь и убитое детство, как бы, да. И это у них не насилие. Или когда они берут своих малолеточек, дочек, там, 8-9-7-летних, там, значит, и устраивают из них конкурсы красоты для, значит, для вот этих шпингалетов. Красят их, как путанел, завивают им всякие бигуди, красят им эти мордашки, это не 7-летние, вот, одевают им какие-то, учат их этими, значит, попками этими своими, этими чесночками там вихлять, как бы по-взрослому, чтобы они там изображали из себя каких-то таких прожженных, таких вообще таких адских фурий таких. Эти невинные дети по приказу мам своих, которые в первом ряду сидят и умиляются. И наслаждаются этим зрелищем. То есть сошедшие с ума старые тетки наслаждаются тем, как они в ад, значит, к порогу ада подвели своих 7-летних дочерей. И это для них совершенно нормально. Так, может быть, мы не будем с ними спорить? Чего мы будем оправдываться перед ними? Меня вообще поражает, как бы, когда от нас требуют какое-то оправдание перед безбожниками. Безбожники слишком долго правили нашей страной. Они привели ее к полному краху, они поставили ее на грань выживания. Именно безбожники, официальные, идеологические, сознательные, добровольные, упертые безбожники, они даже альтернативу не позволяли своему мировоззрению. Ну ладно, ты не веришь, но они запрещали верить всем. И это они над нами издевались так долго. Мы должны перед каждым безбожником Книксон делать. Говорит, а у нас такие законы, а мы вот так привыкли, извините нас, пожалуйста. Чего я должен перед ними извиняться? Да, мы не спрашивали детей, когда мы зачинали их и рожали. Да, мы не И мы когда крестили их в детстве, мы их не спрашивали. Мы считаем, что так надо. Вот. И когда мы вводим их с собой в церковь, мы совершаем некие благие акты. То есть надо разделять благое насилие от злого насилия. Это, да? Как бы я считаю, вполне, я уверен в этом, что научить ребенка веровать и молиться с детства, это есть, безусловно, насилие. Как и в школе, например. Там. Их посадили за парты, говорят, руки на стол. Значит, такое, если хочешь встать, значит, там, или что там выйти, там, подними ручку, скажи, можно, там, то есть, там есть правила. А правило – это ограничение свободы. Любое правило. Во-первых, они ведут себя, вот эти вот оппоненты наши, вообще это очень нечестно, да. Они на каждом шагу насилуют своих детей и не считают это насилием. И только нам, когда тычут какие-то свои атеистические претензии, как бы. Я считаю, что мы можем их просто игнорировать, поскольку они нечистоплотные собеседники. У них нет аргументации, как бы, у них есть только наглость и глупость.
Просто многие говорят, например, даже в отношении своих детей, что, мол, я не буду его водить в храм, потому что пусть вырастет и сам выберет.
Я знаю этот аргумент. Это аргумент, не имеющий под собой никакого основания. Это дом, висящий в воздухе. Он не водит своего ребенка в храм, потому что сам не верит. Только поэтому. Если бы он сам верил, он бы водил ребенка туда, куда верит сам. Был бы он, скажем, там, евреем, он и ходящим в синагогу. Его дети были бы в синагоге вместе с ним. Был бы он христианин, ходящий в храм, его дети были бы там. Был бы он там, не знаю, там, баптист, он был бы на собраниях, ребенок бы вместе. Просто он сам никто. И его ребенок тоже никто по его собственной причине. Но теперь смотрите, опять-таки вам тоже придется об этом говорить. Я хочу поделиться этим аргументом. Для того, чтобы выбирать в религиозной области по-настоящему, для чистоты эксперимента, например, мне придется выбрать между исламом, иудаизмом и христианством. Значит, мне нужно хорошо изучить все эти три религии. Для того, чтобы аргументированно выбирать. Потому что я хочу искать истину. Значит, мне нужно изучать Талмуд Тору, изучать Аль-Коран, изучать Святое Евангелие, туда-да-да-да. Потратить на это довольно много времени, кто этим будет. Потом, если я выберу христианство, даст Бог, мне нужно будет выбирать между протестантизмом, католицизмом и православием. И убить еще 25 лет на то, чтобы хорошо разобраться в этом. И лет через 60 я вынесу окончательно такое аргументированное веское суждение. Наконец-то, значит, пройдя сквозь Крым и Рим и медные трубы, я выбираю православие. Это будет, наверное, день моей смерти. То есть надо будет успеть покреститься, причаститься и отправиться. Это будет уникальный случай в истории мира, потому что никто до сих пор такого не делал. Потому что это невозможно. Что значит «он сам выберет»? Это значит, он попадет туда, кто его поймает. Его, скорее всего, кто-то первые цепкие лапы его поймают. Первый уличный проповедник, мормон, кришнаит. Как правило, на улицах ловят этих пустышек. Агрессивные секты. Тоталитарные секты ловят. Более-менее традиционные религии по улицам не бегают. Любая традиционная, для России традиционная православие, ислам, иудаизм. Так вот, ни раввины по улицам не бегают, никого за локти не хватают. Ни мусульманские мулы не бегают по улицам, значит, никому не тычут там, значит, Коран в зубы. Значит, такое, ни попы не бегают по улицам. Традиционные религии сидят на месте. Служат Богу, как умеют, и к ним приходят те, кто хочет. А по улицам бегают, пустышек ловят. Агрессивные тоталитарные секты. Вот, скорее всего, этих пустых людей в зубах и унесет, как добычу легкую. Кто-нибудь, кто первый его вцепит. Вот что готовят своим детям вот эти вот якобы лебя. Я сам не хожу, он пусть сам не ходит. Он просто не... Он пустой просто. Он пустой человек. Как говорил Антон Павлович Чехов, он говорил, что человек должен либо служить Богу, либо искать Бога. Иначе это пустой человек. Либо ты служишь Богу, либо ты находишься в вечной тревоге. Где Господь? Ну, как эти русские мальчики Достоевского. Сошлись два брата, которые не видали друг друга 15 лет. В трактире, за чаем. Не спрашивают там, а ты женат, не женат, а где ты был, а как жил, а закончил ли ты университет, а чем зарабатываешь, а какие планы на будущее, а сколько у тебя денег, а есть ли у тебя квартира. Обычные вопросы, да? Ни одного этого вопроса не было. Сразу Алеша и Иван говорят, есть Бог? Первый вопрос. А вечная жизнь есть? И пошло. И гром и молнии летать в трактире над Алешей и Иваном. Потому что русского человека интересует, есть Бог или нет Бога. Вот пустые люди рождают пустых детей, которых потом воруют злые коршуны, и они потом этим хвалятся. Мы будем на них похожи? Спасибо. Спасибо не надо. Все русские люди должны слишком хорошо знать, что такое атеизм. Кожей знать. Просто атеисты – это очень опасные люди. У них нет никаких тормозов.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Иван. Я ученик 11 класса Троицкой православной школы. И я вот заметил в последнее время часто в любых вот телешоу, например, в интернете, то есть в любых комических каких-то выступлениях, я почти никогда не видел, чтобы задевали веру мусульманскую. Но часто, например, мы видим, что оскорбляют либо православие, либо вообще христианство. И получается, что... Мусульмане, они уже так сделали, подняли так планку, что их уже так страх перед ними, что они умеют отстоять свою веру и свой народ. Что, к сожалению, мы не видим, например, что мужчины как-то отстаивают, например, православную веру. Такой же, как и вопрос в продолжение, что если вот вы говорили, что если священник, например, подвергся в храме, например, нападению какого-то там кощунственному, то есть то он имеет ли право, например, как-то защититься или применить физическую силу, например, в отношении кощунственного человека.
Дай бог священнику не брать в руки оружие, дай бог не пускать в ход кулаки там, или подручный материал, чтобы защититься. Но бывает всякое. В Центральной России часто ведь грабили храмы. Сейчас бывает такое, там иконы старые выносили, там грабили, там, может быть, в кружке там пару рублей лежит, но там что-нибудь из храма вынести. Такое было, частенько бывало раньше. Поэтому у нас даже есть иногда в некоторых епархиях прям приказ по епархии там все храмы оборудовать там сигнализацией, там поставить на пульт там охраны, там всякое такое. Ну что, грабили. И какой-то батюшка служил в спецназе, где-то там служил, или в ВД. А у нас многие священники прошли, многие там Чечню, Афганистан, а там у них мозги на место стали, они вернулись, говорят, давали Богу обеты, если живой вернусь, там пойду в монахи или пойду в священник. У нас много таких. прошедших самую-самую кроваво-огненную кашу, и там за них там матери молились днем и ночью, там отцы мы обеты Богу давали. Там. Это тоже наша история нашей церкви, нашей жизни сегодняшней. И вот эти потом эти люди, которые прошли войну, которые умели стрелять и ножи метать, там, и все на свете, они потом становились многие там церковнослужителями, священниками. И на одного такого священника совершил нападение какая-то бродячая банда. Я не помню, это где-то было, в Ярославских лесах или там где-то там были, где-то в Центральной России, сельский храм. И у него была охотничья винтовка. А банда была с рацией, с оружием, такая экипированная банда из 3 или 4 человек. У них был материал, они срезали замки, они заходили. Обычно там сторож какой-нибудь там, или старушка какая-то же. Они без труда их там ликвидировали, нейтрализовали. И брали в храмах все, что хотели. И на черном рынке сбывали там всякие там старые иконы. Вот такое, тем промышляли. Вот. И нарвались на этого священника. Он типа там что-то побежал к ним, а они с него в обрезок куда-то там то ли прицелились, то ли выстрелили в воздух. А он где-то звук выстрела услышал, его заклинило. Он побежал куда-то в сторожку за винтовкой. Он, правда, никого не убил, слава богу. Он бежал за ними, там стрелял, там перезаряжал на ходу, стрелял, они от него текать. Ну, нарвались, в общем, на адекватную встречу. Вот, загнал какое-то болото, вызвали, короче, там повязали эту банду. Оказалось, что они весь район там грабили, терроризировали, все, да. Бывает все, что хочешь. Вообще, все, что хочешь, бывает в жизни. Вот, но стремиться к этому не надо, избегать этого надо, и дай бог, чтобы этого не было. Вот. А что касается вот мусульман, вы знаете, что христианская вера, она имеет внутри себя некий иммунитет на насмешку и издевательство. Потому что над нашим Господом насмехались и издевались. Вот над Магометом никто не издевался, не насмехался. То есть Магомед как бы умел за себя постоять, и вообще кривая сабля ислама сделала столько, сколько сделала проповедь апостола. То есть они распространялись по-другому. То есть военная сила была фактором распространения ислама в не меньшей степени, чем проповеди Мухаммеда там, и его сподвижников. То есть там был другой способ распространения. А у нас только слово. У нас апостолы не были припоясаны оружием, никто на себе на бедре меч не носил. И над Господом нашим смеялись. Даже на кресте, когда он висел, насмехались над ним и говорили: «Эй, там, сходи с креста, и мы уверуем». Поэтому в христианстве внутри заложено противоядие против насмешки. И в христианстве заложена некая такая вещь, что над нами будут смеяться. Одно из оружий борьбы с христианством – это насмешка над Христом и над христианством. И внутри же христианства есть некое противоядие. То есть Господа назвали Вельзевулом, тем более его служителей. Над Господом смеялись, тем более над нами. Ну, конечно, будут смеяться над нами. Сделают себя чучело посмешище. Ну, нас, конечно, это ранит и раздражает, но мы внутри к этому готовы. В Римской империи даже была индустрия насмешек над церковью до царя Константина. То есть римские патриции любили пьянствовать, пиршествовать, развратничать. На своих оргиях у них были обязательно комедианты, которые там мимы, там пантомиму изображали, там всякие там актеры пели, там играли на музыкальных инструментах, там женщины плясали, там всякое. Это все развлекали пирующих. И у них были такие прям комики, которые перед пирующей знатью разыгрывали сценки насмешек над христианами. Например, есть такой мученик Порфирий Комик. Значит, Порфирий изображал, пародировал таинство крещения. Люди ели, пили, значит, вынесли какую-то кадушку с водой, и Порфирий строил рожи. Вот во что верят христиане. Значит, залез в воду, и там крещается Порфирий во имя Отца, буль, аминь, и Сына, буль, аминь, все, и Святого Духа, буль, аминь, и крестился. То есть обычно крестить нужно, чтобы кто-то крестил со стороны, то есть крещается раб Божий, то есть его епископ или священник крестит. А он здесь сам как бы это корчился, значит, и окунался. И призвал имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и 3 раза окунулся, сказал аминь, и вылез, и почувствовал себя крещенным. И тут же сказал им, что вы безбожники, у вас нет совести, вы звери, а не люди. Вы наслаждаетесь видом пролитой крови, вы развратные, как демоны, вы вообще вы не люди, а христиане люди. Они знают Бога, у них есть совесть, и они дети Божии. Его тут же и убили. Он тут же и пострадал. Мученик Порфирий, покровитель, если хотите, комедиантов. Если комедианты об этом узнают, разок помолится Порфирий, у нас опустеют половина федеральных каналов. Все пошли каяться, страшновато идти. Так что над христианством просто индустриально смеялись, просто на поток ставили эти шутки. Где-то у святого Игнатия описывается в Отечнике, значит, что язычники знали, что перед смертью христианам приходит священник, чтобы исповедовать человека. Вот такая сценка, представьте себе. Лежит артист, изображающий умирающего больного. Приходит артист, изображающий священника. И этот исповедуется, этот принимает у него исповедь. Сколько здесь можно гадости наговорить, да? Так, чтобы все слышали. Он начинает ему говорить всякую дрянь такую. Все, что может родить языческая фантазия. Ну, все гогочут, как бы, а тут его тебя выслушивают и там как бы прощают. Так вот, посреди этой сценки один из комиков вдруг почувствовал, что он понимает, что такое исповедь и что делает святой. Он тоже начал проповедовать, он понял, что Христос действительно воскрес, что христиане отпускают грехи священники людям именем Христа и так далее. Что такое? И в нашей истории у Никифорова Волгина описывается случай, когда один комик должен был диакона изображать, должен был открыть Евангелие и там «вон мем», там, и значит там «во время оно», и должен был читать всякую какую-то гнусь всякую, знаете, там таким диаконским голосом, таким всякую гнусь читать там. Там ехали там, в поезде там, поляк, еврей и русский, например, да? Ну, как будто бы из Евангелия, да? Какой-то анекдот, например, читать. А он открыл Евангелие, говорит, вон мен, там, значит, и начал, блаженный нищий духом, яко тех есть Царство Небесное. То есть блаженный плачущий, яко те утешатся. Все шутки забыл и начал читать Евангелие. И читал, 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 потом заплакал, потом за руки со сцены унесли. И он еще из-за кулис кричал, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Все, шутки кончились. То есть над христианством всегда шутили. Назовем их самым легким словом, которое не заслуживают. То есть негодяи, дошедшие почти до точки невозврата, потому что там есть негодяи, которые еще покаются. Во всем этом кодле негодяев, которые смеются над Христом и его церковью, есть те, которые покаются и спасутся. Есть. Но вообще-то в этой массе, значит, сожженных в совести мерзавцев всегда был какой-то соблазн пошутить над Иисусом. И над священниками, и над монахами, над монашками, и над церковью, и над исповедью. И мы уже как бы даже привыкли к этому за 2000 лет. Да флаг вам в руки, как бы, значит, такой, уголь тебе на язык. В конце концов, значит, такое, если спасешься, то царство тебе небесное, как Порфирий. А не спасешься, в ад пойдешь, там пошутишь. А мы уже привыкли. Так что будьте покойны. Слава Богу, что мы не мусульмане, что у нас возле церкви не стоит янычар с ятаганом. И, значит, и всех там, значит, там в короткой юбке, там, значит, там, или там с наколками, там, значит, такой ни пинками не гонит из храма подальше.
Правильно понял, что если, например, вот при мне там, или при любом человеке какие-то идут оскорбления, например, церкви или Христа, то как бы не вразумить его физически, этого человека, а как бы просто помолиться за него, получается?
Не надо за него молиться. Во-первых, не вводите дружбу с теми, кто хулит Бога. Не старайтесь не быть с ними рядом. То есть нам сказано вообще не есть с ними рядышком. Да, вот теперь могут быть случаи даже. Не ходите в компанию, в которой будет непонятно что. Там, где может раздаться что-нибудь. То есть не имеете с ними ничего общего. То есть подальше будьте от них. Но если вы случайно оказались в этом, у вас есть язык, у вас есть слово. Вы можете сказать, брат, ты неправильно говоришь. Ты говоришь неправду. Ты говоришь ложь. То есть ты лжесвидетельствуешь. Ты говоришь, там все христиане глупые. Он говорит, ты лжесвидетельствуешь. Среди христиан есть ученые. Великие ученые. Например, там Лейбниц. Или Паскаль. Лейбниц ежедневно собирал большую семью на молитву и не менее часа молился каждый день со всей семьей. Он твердо верил, что Христос – это Господь, и это была его жизнь. Как бы. У нас вся математика стоит на Лейбнице. Любой учебник математики – это Лейбниц.
То есть поставить этого человека на место словом, как бы
можно,
и удалиться.
Можно, да. И удалиться, да. Говорит, ты не прав, ты не прав. Этого достаточно. То есть драться с ним, как бы, значит, не стоит. Это не аргумент. Драка не аргумент. То есть побить человека – это не аргумент. Защититься от насилия – это аргумент. А совершить насилие – это не аргумент. У тебя есть уста. Слово часто самое важное, что нужно сказать. Говорит, ты не прав. Прошу прощения, как бы я больше находиться в этом месте не буду. Знай это, ты не прав. Господь есть, церковь святая, люди разные, как бы ты просто не знаешь, о чем ты говоришь. И уходишь, все. Слово сказано, как бы этого достаточно. В большинстве случаев это достаточно. То есть это только неадекватные какие-то ситуации требуют какого-то физического насилия там, или вызова полиции. Там, то, как правило, разговор. Люди очень удивляются, например, там, студенческая аудитория, можете представить, в группе, скажем, там, человек 25, преподаватель атеист. На каком-то предмете преподаватель считает должным рассказать, что там Бога нет и церковь плохая, хотя это к предмету никак не относится. И вдруг кто-то из аудитории, один студент там, или студентка там одна, он говорит, я не согласна с вами. Я с вами не согласна. А вы ходите в церковь? Он говорит, нет, не хожу, я в Бога не верю. Говорит, а я хожу, и все, что вы говорите, это неправда. Вы церковь не знаете, поэтому лжете на нее. А я в церковь хожу, и то, что вы говорите, не соответствует действительности. Преподавательница говорит, я очень удивлена, что в нашей аудитории нашелся человек, который выступил с защитой православной церкви. Говорит, я просто обескуражена. И продолжила урок, и больше к этой теме никогда не прикасалась. То есть они думают, что все кругом атеисты, такие, как они. И они могут спокойно как бы ругаться, прохаживаться, потому что они не понимают. Как написано про таких людей? Они злословят то, чего не знают. Так написано. А то, что знают, как бессловесные животные, этим оскверняют себя. И в растлении своем истребятся. Вот три вещи, говорится, про безумных хулителей. То есть они не знают то, что хулят. Они даже не нюхали то, что ругают. Они знают только то, что знают животное. Голод, холод, сласти, страсти. И, как правило, растлевается, потому что у безбожника тормозов-то нету. Какие тормоза у безбожника? Если совесть – это химера, а страшный суд не будет, страшного суда не будет, то чем сдержать себя? Это благодать ему не нужна. То что его будет держать? Общественное мнение? Общественное мнение позволяет сейчас все. Сейчас почти ничего запрещенного не осталось. Следовательно, они знают только то, что знает бессловесная тварь. И этим растлевают себя. И в растлении своем истребятся. Так сказано. Пусть услышат. Так вот, одного человека в аудитории, оказывается, хватает, чтобы человека это удивило, дозела, и чтобы он больше никогда к этому не возвращался. И преподаватель уже не будет такой смелый. Он будет вести свои предметы, не лезть туда. Все одно слово. Вот этого слова как раз оно этого как раз и не звучит в нужном месте. До кулаков доходит тогда, когда уже слова не сказаны или слова уже не понимает никто. То есть кулаки – это вообще не аргумент, но они вступают в свое право, когда, знаете, когда уже как бы никто то ли говорить разучились, то ли уже все слова сказаны, что ли. Но нужно начинать со слов. Их обычно хватает. Ну вот, друзья, мы тут ведем разговор про насилие и зовем вас присоединиться к нашей беседе.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Елена. Я психолог, и с насилием я сталкиваюсь в своей работе. Я с этим работаю. В этой теме, конечно, очень много путаницы, всего непонятного. У меня с обратной стороны медали тоже есть вопрос. Часто люди говорят о том, что ну как же, я не могу это простить и не хочу это прощать. Значит, ожесточаюсь. И с другой стороны, ну как же, если я ему прощаю, значит, получается, я одобряю вред, который мне наносят. Вот как здесь и людям разобраться, и мне помогать им с этим разбираться.
Недавно мне одна женщина вот из вашей когорты, из когорты там психологов, дала такую брошюрку, ею написанную, составленную, исходя из опыта вот, работы с прощением. Она обратила внимание на такую фразу в Евангелии, что «Когда егда стоите молящиеся, отпущайте аще, что имате на кого». То есть, когда вы стоите на молитве, прощайте, значит, если что, на кого имеете. И она говорит, оказывается, прощение неизбежно связано с молитвой. То есть, не молящийся не умеет прощать. А вот когда ты начинаешь молиться, тогда у тебя вдруг возникают эти образы обиды, тормоза эти сердечные, такие, стоп, ты не можешь молиться, когда ты не простил. И там в Евангелии постоянно, если вы помните, да, там постоянно говорится, там, когда молишься, прости, там, как прощаете вы, так простится и вам. То есть прощение вырастает во всю такую громадность в своей актуальности, именно когда ты молишься и чувствуешь, что непрощенность вот эта вот, она стоит стеной между тобой и Богом. То есть необходимость прощать возникает остро именно на молитве. И простить, получить силу от Бога, чтобы простить, ты можешь только через молитву. То есть без молитвы прощение, может быть, даже и не достигается. Вот именно на путях молитвы прощение находится. То есть я молюсь Богу, и уже когда уже высший судья, высшее мерило ценностей, высший знаток сердец человеческих, уже когда я к нему хочу приступить, а перед ним мы все нечисты, и обидевший меня, и я не могущий простить. И когда я иду к нему, вот тогда у меня возникает возможность получить от него помощь, чтобы простить, и смириться перед ним. То есть нельзя простить, не молясь. Потому что если не молишься, то ты просто не будешь уметь прощать, да. А через молитву можешь этому научиться. Через молитву. Это вообще ключ ко всему. Ко всему. Человек в молитве может переплавиться, перегореть, то есть полностью очиститься. Говорит, прости меня. И как будто слышит, да простил уже. Да прости, хватит уже, простил уже. Иди уже займись чем-то другим. Ответы же на молитву есть. Кто-то даже говорил, что когда человек говорит, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, то как бы он, в принципе, если бы умел слышать, он бы слышал, да помиловал я, помиловал. Уже помиловал.
Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Кира. Я студентка второго курса педагогического факультета. И у меня такой вопрос. Как понять такой феномен в русской истории, что чем жестче, строже правитель, консервативней, тем лучше порядок в стране, и, ну, по крайней мере, правитель умирает своей смертью, а не в результате каких-то заговоров. И наоборот, чем либеральнее в хорошем смысле, мягче, добрее правитель, ну, взять в пример Александра Освободителя, ведь он столь многое сделал для русского народа, и в итоге он погиб в результате заговора.
8 бомб в него кидали, да. По улице стреляли. Там.
Неужели народ не заслуживает, ну, государя, который был бы, ну, мягким? И неужели обязательно насилие?
Ну, по сути, молчаливую санкцию, дав на убиение, в общем, кратчайшего Николая II, получили себе красного царя в виде Сталина. Это был красный тиран, красный царь в самом тираническом варианте. То есть это, потерявший благого царя, ты получишь себе какую-то карикатуру на царя в страшном виде. Да, я думаю, что наш народ не готов был к этому всю историю и до сих пор не очень-то показывает готовность. Русский народ, особенно его болтливая читающая публика, значит, они страдают следующим. Все, что в жизни делается плохо, они имеют удовольствие валить на власть. То есть вдоль дороги грязь, пьяные лежат, дома заколочены, транспорт ходит с опозданием, дети ходят, матом ругаются, курят с 12 лет. Говорят, куда власть смотрит? Они все на власть это валят. Ни на гражданское общество, ни на семью, ни на себя самого, потому что у него самого дома грязно у подъезда. Как бы. Он сам не подметет, сам там в палисадничке цветы не высадит. Как бы. Он говорит, куда власть смотрит? Грязь кругом, беспорядок кругом, все власть. Как только власть начинает закручивать гайки, значит, продажу алкоголя ограничить, за мат на улице штраф, значит, такой за брошенную там бумажку, значит, штраф, везде давай это самое, наводить порядок, субботники устраивать, леса прочесывать, лесополосы чистить, значит, все. Говорит, где наши гражданские свободы? Вообще власть охамела, за горло берут, не свободно вздохнуть. Вот только у нас, только в нашей стране подобные качели, такие мерзкие качели, получитающие, полуграмотные, полуинтеллигентской публики, либеральщины всей. У них во всем виновата власть, а не ни в чем. Значит, и как только власть начинает конкретно заниматься всем налогами, медициной, там, дорогами, там все, говорят, где наши свободы? Власть, значит, переходит свои границы, дышать не могу, дайте мне свободу, значит, я уеду в Швейцарию, в кантон Ури, и там буду дышать воздухом свободного гражданина. Это был вечный писк этого странного существа под названием русский либерал. Поэтому такой народ с такой интеллигенцией недостоин доброй власти. И действительно, получается парадокс, значит, такой жесткий правитель с пудовым кулаком, с ясной мыслью и не колеблющийся вправо-влево, не имеющий жалости, держит всех за кадык, и всем хорошо, все поют ему многое лето. То есть, да, есть такой парадокс. Значит, народ, в конце концов, своим буйством, своей наглостью, своей неблагодарностью, своей вечной ленью, своим вечным желанием спихнуть свои проблемы на чужие плечи или найти виноватого, всех, кроме себя, конечно же, успешно командует им тот, кто не склоняется на сентимент. Не имеющий жалости будет самый лучший командир для такого народа. Значит, нужно народу меняться. Опять-таки, только через Слово Божие. Только через молитву покаяния, только через Святую Церковь, дела милосердия и практическое христианство. Не теоретическое, когда люди прыгают раз в год в холодную прорубь, значит, а все, значит, на крещение, а все остальное время, значит, живут как язычники. А практическое христианство, я думаю, способно поменять сердце любого народа. Вот на этом и закончим. До свидания.